Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко! Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Велик тот владыка, чье окружение составляют великие люди. Силен тот фараон, у которого служащие сведущи в своих делах. Достоин уважения и почитания тот владыка, чье богатство заключается в благородных людях. Нет владыки, который имел бы право хвастаться, что вся власть находится в его руках. Ибо нет истинной власти без присутствия сокровенного Бога. Он слабого делает сильным. Не используй для собственного блага власть, которую подарил тебе Бог, словно ты забыл, что есть судьба и высшая справедливость. Бог покидает город, в котором плохой правитель. Если фараон любит, он создает. Если фараон ненавидит, он не может ничего создавать. Сила фараона в его глазах. Благодаря любви, которую люди испытывают к тебе, твое дело может продолжаться вечно. Хвалить будут тебя за твою доброту. Люби и уважай свой народ. Делай все, чтобы он жил в благополучии. Ибо действовать во имя будущего, делая добро людям, это дело благородное. Царствующий над двумя землями владеет глубоким познанием. Владыка сановников, фараон не может быть несведущим. Он был мудрецом, уже выходя из утробы матери, ибо Бог избрал его среди миллионов людей. Благодаря фараону, направляющему несведущих к мудрости, маленькие могут превзойти великих, а последние могут стать первыми. Не делай различия между богатыми и бедными, а оценивай человека по его делам. Наставления фараонов. Собственно, да, всем привет. Мы сегодня говорим про фараона. И нет, не про того, а про другого. Мы будем разбирать образ фараона не с точки зрения многообразия, вот той сотни людей, которая правила Египтом. Нет, я не историк, поэтому я не буду рассказывать вам о том, кто правил как и какие там были перипетии, какие были тяжбы, какие были междоусобицы. Говна было много, это мы знаем. И было много и красивого, и некрасивого, и мерзкого, и не мерзкого. Но опять же, это не исторический подкаст, это подкаст про мифологию, и сегодня выпуск будет, ну, не немножечко на стыке двух этих понятий. Мы будем разбирать фараона с точки зрения божественного мифологического образа. Как это получилось? Почему фараон стал наместником Бога на земле? Да, буквально божественным воплощением. И что это вообще значит? Отдельной категории, просто прям отдельная такая рубрика, весомая в этом выпуске будет, это имя фараона. Это мы всех их так называем, типа там Рамзес 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, да, там Аминхотеп, или там Джосер, Хефру, или еще кто-то, да, это уже божественные, правда, имена, ну да ладно. Никто из жителей Древнего Египта их под такими именами не знал, это были их личные имена. А вот титулатура, вот это дело было жесткое. Вот тут вот реально такая, знаете, проверка на твою истинность, на твою преданность и на твою веру, потому что если ты смог запомнить всю эту титулатуру, ты красавчик, ты точно истинный сын коптский, это истинный преданный служитель своего народа, своей земли и Нила. Но это попозже. А для начала разберемся, кто такой фараон. Слово этого вообще-то, ну, не существовало в Древнем Египте. Его придумали уже очень-очень-очень-очень позже. Это библейское слово греческого происхождения. С иврита оно примерно переводится как «великий дом», «царский дворец». Но, по сути, мы действительно можем притянуть максимально за уши, так натянуть сову на глобус и сказать, что царь является, ну, вместилищем, да, таким вот царским домом для Бога. Потом просто в какой-то момент вот это вот название самого дома становится и именем правителя, который в нем живет в том числе. И примерно с X века до нашей эры уже это такой официальный статус царя. Кстати, забавный факт, слово «фараон» в науке не очень часто используется. В основном это просто монарх, правитель, ну, царь. гораздо реже фараон. Это больше такой обыденный, бытовой, художественный образ, да, то есть если мы говорим фараон, мы точно знаем, куда, в какую сторону нам думать, смотреть. Пески там уже начинают нашептывать нам свою песню, змеи тоже что-то шепчут, да, и мы представляем вот эти пирамиды, золото, подведенные глаза, ну, собственно, да, Древний Египет. В чем вообще заключается мифология как таковая образа фараона? Неоднократно уже в этом сезоне мы говорили о том, что фараон — это буквально бог на земле, да, это божественное присутствие. Он сын Божий, он становится богом в тот момент, когда его коронуют на престол, да, как только он становится тем самым фараоном. Но подготовка к этому, ну, буквально длится с самого его рождения. Но чуть-чуть об этом попозже. Избирается фараон не людьми, он избирается богами. То есть вот это такая божественная игра, в которую включены люди. В самом первом выпуске, когда мы говорили про сотворение мира, сотворение Земли, я упоминала, что в древнеегипетской мифологии, космогонии, человек очень подробно и четко вписан в миф о сотворении. Очень редко где это встречается. Да, они появляются в основном в общекультурном таком пласте где-то потом, гораздо позже, уже после того, как боги начинают свое царство, после того, как боги наиграются, но Древний Египет начинает практически с людей. Практически в самом-самом начале, на рассвете цивилизации Древнего Египта вместе с богами появляются люди. И, соответственно, это вписывается потом постоянно в контекст божественного, священного. И фараон вписан в этот контекст максимально. Боги дают фараону право править, как таковое право. Боги дают фараону право говорить от их имени, а потом фараон таким образом дает право жрецам говорить от имени его. Просто так получается, что самым верховным жрецом в Египте тоже является фараон, но он же не может вести все какие-то ритуалы, читать все молитвы во всех храмах одновременно, поэтому он просто дает, ну, такую как бы подписывает доверенность более низким в сравнении с самим фараоном жрецам, да, главным жрецам храмов, и они уже читают молитвы от его имени. Вот такое. Передай другому. Из уст в уста буквально. Такой. Главное, чтобы не получился испорченный телефон. Фараон говорит, передай богам, что я их почитаю. И какой-нибудь жрец, немножко не так услышав, передает что-то, после чего очень быстро фараон умирает. Ну, например. Конечно, такого быть не могло, потому что все это передавалось в письменном виде. Письменностью, такой прям священной, теми самыми иероглифами, владели немногие. Была просто иеротическая письменность, буквально пропись. В основном владели ею. А иероглифической письменностью владели не все. Это было уже такое право немногих. Фараон на своем посту является посредником между богами и людьми. Он главный посредник. Он слышит все молитвы, он слышит все волеизлияния богов, да, молитвы людей и волю богов. Он все это соединяет в себе, и поэтому он владыка Египта. Он может передать одно другим. Он может передать волю богов людям, молитвы людей богам и так далее, и тому подобное. И это все соединяется. И именно поэтому у него есть священное право быть владыкой Египта. Причем настолько этот образ был важным, настолько он был священным, что буквально с приходом нового фараона обнулялось летоисчисление. В Древнем Египте не было последовательной, длительной хронологии. Да, мы не говорим никогда в контексте Древнего Египта, не говорили бы в контексте Древнего Египта о том, что вот идет там какой-то 2359 год, и мы уже устали, и мы живем, и все здорово. Нет. Нет, говорили, что идет, например, 10-й год от начала правления фараона такого-то. И действительно, это было очень важно. Объясняется все очень просто на самом деле. Учитывая, что фараон, вот тот человек, который сидит на престоле египетском, это не просто человек. Восходя на престол, он становится буквально воплощением Гора, бога Гора на земле. И каждый раз возрождаясь, да, перерождаясь, умирая и рождаясь вновь восходя на престол, это все просто цикл смены состояния бога Гора. Вот обновляясь, Гор обновляет и жизнь как таковую. Опять же, мы неоднократно упоминали, что единственное, чего боялись египтяне, это было время. Оно шло, и в основном битва шла не со смертью, а со временем. Поэтому их цель была, да, оставить себя в вечности, перейти в вечность. Никто не говорит о том, что что-то заканчивается, все вечно. Поэтому все фараоны пытаются оставить свой след в вечности материальной. А вечность, она разная, да, есть земная, есть божественная вечность. На этом все просто и зиждется, на этом все и завязывается, все традиции, все привычки, все ритуалы. Все вот эти забавные моменты, когда мы находим на каких-то древних памятниках более поздние свидетельства присутствия потомков вот тех первых египтян, да, вот то самое, для египтян был уже Древний Египет. Когда на древних памятниках мы видим записи по типу «здесь был Джосер», «здесь был Имхотеп», «здесь был там Тий» и все прочее. Это уже вот тот самый, да, оставить себя в истории, оставить себя в вечности. Камень вечен, песок вечен, с ним ничего не произойдет. Ты останешься в этой истории навсегда. Даже был такой не очень приятный момент в истории. И было очень много свидетельств таких. Фараоны, которые, например, хотели искоренить чью-то память. Ну, не нравился им фараон, который был до них. Или что-то он делал не так. Или хотел максимально себя сохранить. Он поверх памятников какого-то другого фараона наносил свои имена. Наносил свои изображения, свою титулатуру. Это вандализм чистой воды, но он был очень-очень распространен в Древнем Египте. Поэтому мы можем находить некоторые памятники, скульптуры или изображения, или роспись в гробницах, например, какого-нибудь одного фараона, а поверх будет еще там несколько таких же изображений, которые, конечно же, разрушают то, что было до. И более того, даже поверх храмов строились новые храмы. Настолько они были иногда одержимы идеей увековечить себя в памяти, в вечности и в истории. А вообще люди были интересные и добрые. Очень поражает тот факт, что за всю историю Древнего Египта, а это около 5000 лет, традиции не менялись. Вот мы смотрим на нашу историю, да, ну, такого нового времени, где постоянно что-то меняется, постоянно происходят какие-то реформы, постоянно все, ну, очень-очень все переменчиво, очень зыбко. Древний Египет на протяжении тысячелетий был монолитом, в котором ничего не менялось. Все было тысячелетиями стабильно. Вот на что надо ориентироваться. О чем речь? Речь о том, что традиции, например, изобразительного искусства, которые появились при первой династии фараонов, сохранялись до самой последней династии фараонов. А это вот те самые примерно, да, ну несколько тысяч лет. Есть любимая традиция у фараонов — изображать себя бьющим своих врагов, пленных врагов. Мы находим свидетельства такой традиции, такие изображения, опять же, вот со времен первой династии. Со времен фараона Мина. И мы находим то же самое во времена правления династии Птолемеев. Это вот там, где Клеопатра, уже Александрия, Александр Македонский. Вот те ребята. Это уже закат цивилизации Древнего Египта. Это конец этой истории. С самого начала и до самого конца традиции соблюдаются и сохраняются. Ритуалы соблюдаются и сохраняются. Боги сохраняются. Все правила сохраняются. Но благодаря, кстати, вот этой божественности фараонов мы о них практически обо всех знаем. Почему? Да потому что они все хотели сохранить себя в истории. И более того, ты как новоиспеченный фараон, ты должен абсолютно, безоговорочно уважать всех тех, кто был до тебя. Это были тоже боги. Это было твое же практически воплощение. Буквально ты становишься своим отцом, восходя на трон, потому что ты становишься гором, твой отец тоже был гором. Такие вот, ну, интересные перипетии, конечно, очень интересные, но это все мифологическое сознание, то самое, о котором мы говорим с первого сезона. И благодаря тому, что все это очень уважалось и все хотели себя оставить, у нас есть абидосский список царей, буквально. Ну, то есть в абидосе на стене одного из храмов мы видим список правителей до того правителя, который был, ну, действующим в тот момент. Имена эти все записывались в картуши, в овальные такие вытянутые рамочки и иероглифами. Скорее всего, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это очень распространенная, известная такая вот письменность иероглифическая, именно запись имен в таком виде. Почему так? Потому что овал — это символ вечности. И, соответственно, обрамляя овалом чье-то имя, мы в его буквально вводим в вечность. Среди всех этих имен вечных, уже умерших, даже не умерших, нельзя говорить, что фараон умер, кстати говоря, он утомился сердцем и переродился. Утомление сердцем — это типа ты такой уже, ну, ох, у меня столько опыта, столько драмы я повидал, утомилось мое сердечко. А мы еще помним, что в Древнем Египте сердцем люди думают. Это буквально важнее, чем мозг. Соответственно, утомленный сердцем — это еще и утомленный думами. Да, то есть это опыт, это знание, это мудрость, это все то, что он уже пережил, он этим уже утомился. Все. Он утомился, это значит, что он умер. Но фараон умер, говорить нельзя. Это запрещено. Он не может умереть. Он бог. Бог не умирает, бог перерождается. И вот когда, да, получается, все вот эти утомившиеся сердцем предшественники действующего фараона, все их имена в картушах, на стене храма, и среди этих картуш имя действующего фараона. Он уже с ними в вечности. Он уже один из величайших правителей величайшей цивилизации. Более того, это говорит буквально о том, что все это квинтэссенция, они все соединяются в одном образе, они соединяются в каком-то едином божестве на Земле, да, вот в такой материи божественной, и дают, да, свою мудрость тому, кто правит прямо сейчас, делятся своим опытом, поддерживают, наставляют и все такое. Форма власти в Древнем Египте священная. Да, вот то, о чем мы говорим, это божественное проявление. Бог выбирает, кто будет править. Бог назначает правителя. Если правитель не назначен, да, например, наследник никак не может родиться, наследник должен быть мальчик. Чуть позже объясню, почему именно мальчик. Там действительно было такое прям глубокое пояснение. Никакого женоненавистничества в этом нет, да, никакой дискриминации. Тут все немножечко по-другому. Но если Бог дает власть, соответственно, власть священна. Но она также священно охраняема. Очень часто фараоны изображали себя рядом с богами, причем в разное время по-разному. В один момент, в какой-то период, могли изобразить, например, большую такую скульптуру, красивую царя, и рядом с ним, к примеру, маленького сокола, да, который будет его там обнимать или сидеть на плече, или за головой как-то. Он такой в сравнении с фараоном небольшой. В другой период это будут две одинаковые по размеру фигуры. То есть сидит фараон, рядом сидит бог. А есть периоды, когда, например, у нас крошечная фигура фараона, и за ним огромнейший, просто гигантских в сравнении с фараоном размеров сокол, как животная форма бога Гора. В разное время по-разному все это воспринималось. Было время, когда была даже реформа, и все вообще пошло в другом направлении. Но об этом отдельно я тоже упомяну. Речь идет о том, что всегда рядом с таким земным богом есть бог вечный, бог небесный. И он охраняет своего земного представителя. Когда я говорила про незыблемость и монолитность древнеегипетской истории и традиций, здесь нужно было сразу еще упомянуть тоже очень-очень интересную такую фишечку. Они поклонялись друг другу. Фараоны поклонялись друг другу. Фараоны, буквально, да, они же боги, им реально поклоняются. Но им поклоняются не только в тот момент, когда они правят. Есть свидетельство тысячелетнего поклонения фараону Снофру. Это сын Хеопса. Он зародил традицию благого царя. К этому образу потом стремились все. То есть это такой очень хороший, порядочный царь, идеальный правитель. Вот именно к этому образу потом будет каждый фараон стремиться стать благим царем. Последние последователи культа Снофру были найдены спустя 25 веков после его смерти. 2500 лет просто человеку поклонялись как богу. Такие дела. Мифологические сюжеты послужили основой для сотен литературных произведений. Отсылки к мифам и их героям можно найти чуть ли не в каждой великой книге. Возьмем, к примеру, главный публицистический труд этого года «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея». В самом названии ученый, создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер сравнивается с Титаном. Он принес людям огонь, и это навсегда изменило историю человечества. «Оппенгеймер» — одна из книг, которую мы обсудим во втором сезоне подкаста «Читать не вредно». А еще вас ждет разбор «Заводного апельсина», «Повелителя мух», «Мятной сказки» и других не менее громких, спорных и скандальных произведений. Второй сезон уже доступен на всех платформах. Почему фараоном мог быть только мужчина? Все на самом деле объясняется душой, в выпуске про книгу мертвых я рассказываю вообще, насколько сложна структура души в Древнем Египте, из каких частей она состоит, их там очень-очень много, штук 8. И если вы сейчас не поймете, что такое Ка, то лучше послушайте сначала тот выпуск, потом возвращайтесь сюда. Так вот, все строится на понимании души. Все строится на том, что Бог должен передать Ка правителя, то есть душе, его душе, дыхание вечной жизни. Через воздух, через просто дыхание, через поцелуй, через что угодно. Там очень много разных способов, как это все делается, это отдельные ритуалы. Но передать дыхание вечной жизни можно только Ка. Проблема в том, что у женщины нет Ка. У женщины есть химуст. Это абсолютно другая энергия, это абсолютно другая душа. То есть составляющая души Ка, мужская, да, такая энергия. То есть Ка, как мужское начало, мужское вот такое творение, да, творящая энергия мужская. Это начало экспансии, это начало правления, власти, такой вот силы. А химуст у женщины — это творящая энергия рождения. Это абсолютно другая энергия. И химуст нельзя передать дыхание вечной жизни. Его можно передать только Ка. И таким образом, даже когда были фараоны-женщины, они себя изображали как мужчин. Для того, чтобы Бог мог передать вот этому мужскому началу Ка дыхание вечной жизни. То есть, если ты изображаешь себя как мужчина, все, это становится правдой. Да, то есть мы тоже часто об этом говорим. Если ты что-то изобразил, записал, это уже правда. Все. Ну, как бы, без вариантов. Да, то, что написано пером, не вырубишь топором. Хотя фараоны пытались и вырубать, как мы уже выяснили. Ну, божественность фараонов, она объяснялась не только тем, что это просто, да, был миф о том, что Гор возрождается, бла-бла-бла, он же правил, значит, и я тоже стану Гором, чтобы править Египтом. Нет, были и буквально легенды, которые говорили о божественных детях. Ну, не только же в Древней Греции нам порождать вот этих вот полубогов. Причем здесь о полубогах никто не говорит. Это просто чистые боги. Легенда первая о божественном происхождении фараонов. Бог Ра решил зачать детей от смертной женщины, выбирает жену жреца собственного Редедет. Она, конечно, от него понесла, и народы к ней он отправляет буквально такую прям вот вереницу богов, которые будут принимать роды, потому что родить божественных детей не то же самое, что родить простых. Как бы тебе и простых-то рожать сложно, это не то чтобы самый приятный и легкий процесс, а тут еще и боги. А у нее еще и трое сразу. Бедная женщина, как ее не разорвало просто изнутри. Ну, собственно, действительно, ей помогают многие боги, они и заклинаниями, и какими-то своими молитвами, и буквально магией, ритуалами всячески упрощают этот процесс и говорят о том, что, ну, разговаривают уже вот с теми богами, которые внутри этой бедной женщины, говорят, что не нужно ее своей силой убивать, разрывать. Типа, смири свою силу, смири свой вот это свое божественное начало и избавь ее от мучений. Выйди в свет сначала, а потом уже будешь доказывать, что ты бог. Собственно, трех правителей она рожает. Это реальные фараоны пятой династии. У них есть имена, но просто вот такая легенда, которая типа обосновывает их божественное начало. Легенда номер два. Тоже очень красивая, очень интересная. Бог Амон посылает прекраснейшую свою дочь Хатхор для того, чтобы та нашла ему прекраснейшую из смертных женщин. Она очень долго ищет и находит. Это великая супруга царская Мутемуя. Она жрица и жена Тутмоса IV. Вот представляете, как бы в Древней Греции очень быстро закончилась бы Троянская война, если бы просто Хатхор, да, сама такая выбрала, кто есть прекраснейшая. Все, никакого троянского эпоса бы не было. Яблоко раздора она просто съела бы сама. Почему бы и да? Собственно, к Мутемуе приходит Амон, приняв облик того самого ее мужа Тутмоса IV, но по запаху божественному, исходившему от тела Амона, Мутемуе понимает, что перед ней не ее муж. Ну, она такая, мне нравится, продолжай, да? Она не стала ничего, конечно, делать, она просто промолчала. У них произошло все, что должно было произойти, соитие случается, она беременеет, и в итоге к ней является бог мудрости тот и сообщает, что она беременна великим сыном Божьим. Собственно, как бы Матемуя и так догадывалась, но здесь подтвердили это сами боги. Когда приходит время рожать, ее также навещают боги. Буквально Хатхор и Хнум отводят царицу в родильный дом. А в выпуске про традиции я рассказываю, насколько там все было сложно и интересно. Послушайте, чтобы понять, что это такое. Роды принимают небесные повитухи. Бог миллионов лет Хех и духи вечной жизни благословляют дитя на вечное царствование. Боги Бес и Таурт защищают процесс, защищают мать и дитя. Это хранитель роженицы и хранительница домашнего очага. Также присутствуют во время родов священные духи всех предыдущих царей. Это также квинтэссенция мира живых и мира духов, прошлого, настоящего и будущего. И в итоге это просто все буквально изображение существует этой легенды, поэтому настолько подробно мы можем, ну, рассказывать об этом сейчас вот так вот в подкастах или где-нибудь, ну, в обычной светской беседе. Типа, а знаешь ли ты? Не вдоль ночных дорог, но тоже примерно так же. Так вот, это все изображение храмовой росписи, поэтому да. Амон в итоге принимает своего сына, держит его на руках, таким образом он его признает. Это очень важно было тоже для концепции Древнего Египта. Если отец берет дитя на руки, он его признает. И таким образом мы получаем Аменхотепа III, абсолютно тоже реального правителя. Ему преподносят короны Верхнего и Нижнего Египта, делают это богини Верхнего и Нижнего Египта. И, собственно, да, такие дела. Вот у нас есть две такие легенды о буквально божественном происхождении фараонов. То есть, да, не нужно тут говорить о том, что я просто воплощение бога. Я буквально дитя бога. Я от его плоти и крови. Где-то мы это потом увидим. Ну да ладно. Любого фараона вскармливает богиня-мать. Буквально. Причем делает это трижды. Да, она буквально дает ему свое молоко, дарует ему жизнь, жизнь вечную, жизнь счастливую. Кормит она его при рождении, для того, чтобы он вырос, да, и стал сильным и мощным, и вообще дает царю царское право. Кормит во время коронации, потому что это первое перерождение нового царя. Он буквально становится царем, становится богом. И кормит в последний раз в момент утомления сердцем. Потому что это тоже такое состояние перехода. И для того, чтобы он перешел в жизнь вечную, она тоже дает ему священное божественное молоко вечной жизни. Итак, переходим к тому, какие имена были вообще у фараонов. Как я уже сказала, никто не знал, кто такой Хуфу, Хеопс. Никто не знал, кто такой Рамзес. Никто не знал, кто такой Тутанхамон. Ну, Тутанхамон, ну ладно, может быть, знали. Но и то не факт. Знали, например, вместо Хуфу, знали Хорамеджиду. Что это такое? Как это? Кто такой Хорамеджиду? Кто это? Понятия не имеем. Мы знаем Хеопс. Мы знаем Рамзес II. И третий, да, еще какие-нибудь ребята. Но это все личные имена. Их не знало большинство людей. Их знали только приближенные. Во время коронации был очень-очень важный ритуал обретения имени. Он выглядел очень интересным образом. Фараон должен был проползти с шкатулкой. Причем шкатулку он толкает перед собой. Она деревянная, довольно большая. В ней лежит его имя, данное ему при рождении. Изображается этот ритуал так, что он должен подтолкнуть, доползти до богов и отдать им свое вот это вот человеческое смертное имя. В обмен на это боги даруют ему имя царя, титул власти царя, пятичленный. Да. Имя царское состоит из пяти частей. Если вы просто думаете, что это пять слов, и мы такие, типа, да, мы это видели. Да, вон, средневековье примерно таким развлекалось. Средневековью далеко до Древнего Египта. Они вообще... Нет, ребята, нет. Здесь просто все строится на модели жертвы. Ты что-то отдаешь, чтобы что-то получить. В дальнейшем это тоже все будет сказываться на власти фараона, на жертвоприношениях, на том, что нужно делать для того, чтобы у тебя было счастливое будущее, счастливое правление. Ты строишь какие-то храмы, ты что-то делаешь постоянно, что-то отдаешь, чтобы получить что-то в ответ. Так вот, имя царское начинается с имени Хора. Я буду разбирать все на примере имени Рамзеса II. У нас есть прям действительно полная титулатура его царского имени, поэтому на нем мы посмотрим, насколько все там было сложно. Личное имя нашего Рамзеса звучало как Рамзес Мериамон. Рамзес — любимец Амона, рожденный Ра. Но все знали Рамзеса под именем Усерматра Сетепенра. Переводится это как «сильный правдой Ра, избранник Ра». После этого, в принципе, да, вот после того, как происходит обмен шкатулками, обмен именами, проводится та самая коронация, надевают на фараона корону Хипреш, и он получает полную царскую титулатуру. Личное имя, как я уже сказала, Рамзес Мериамон, тронное имя Усерматра Сетепенра, сильный правдой Ра, избранник Ра, эпитет мог быть также образ Ра, правитель Фиф, наследник, любимец, властитель, сильный, как Монту. Монту — это бог войны. Было Хорово имя, да, то есть имя Хора. Могучий бык-любимец Маат, бог на празднике Сет, как и его отец Птах Татанен, любимец Ра. Могучий бык-любимец Маат, бог на празднике Сет, это праздник в честь 30-летнего правления фараона, как и его отец Птах Татанен, любимец Ра, который попирает все чужеземные страны своей ногой, радость Маат, могучая сила, поднимающая Фивы, наделенный властью сын Атума с великими победами и его силой в битвах, с великим царством и большим престижем, который восхваляет Маат, устанавливает влияние империи в каждой чужеземной стране, объединяющий обе земли с непоколебимой волей и могучей силой, великий на празднике Сет, любимец двух земель, сильный бык Ра, развивающий азиатов, властитель бык, господин праздника Сет, как Татенен. Здесь сразу у нас, ну вот, по крайней мере, в хоровом имени примерно три варианта того, как это звучало бы, но вы представляете, да, если даже на три вот это вот все разделить, ну, вряд ли получится коротко. Было Непти имя. Защитник Египта, подчиняющий все страны. Ра, который создал статуи богов двух земель. Божественный образ Хепри с большим престижем. Защитник Египта, который воздвиг превосходные памятники в Луксоре для своего отца Амона и установил на троне его власть. Несущий истину до горизонта. Защитник миллионов лет с непоколебимой волей и могучей силой. Защищающий свою армию, которая принесла ему нападавших врагов, падающих ниц и просящих мира. И было имя Золотое. Золотой гор, богатый своими годами, большими победами и большим влиянием. Любимец двух земель, непоколебимый в Фивах и полезный для своего отца, который его создал. Могучий своей силой, подчиняющий 9 луков врагов Египта. С великими победами в каждом иностранном государстве, с большим престижем и могучей силой. Тот, кто подчиняет зарубежные страны и побеждает повстанцев. Коронация проводилась в очень-очень-очень строжайшем таком секретном режиме. Никто не присутствовал во время коронации, только великий жрец. Проводилось это все вообще ночью в Доме жизни. После этого уже фараона одевали в торжественные одежды, облачали его в золото, он поднимался на свою золотую колесницу и торжественно проезжал процессии перед ликующим народом. Но его настолько одевали, что никто не мог видеть его лица. Нельзя было допустить, чтобы люди знали, что это человек. То есть восприятие божественного начала, но даже практически исключало, ну, человеческое тело, человеческий лик. И увидеть лик фараона, ну, это было слишком священным. Поэтому никто не мог его увидеть. Поэтому там были маски, там были какие-то, ну, безумные макияжи и все прочее. Но не менее важным было всегда при любом упоминании фараона, причем устном, письменном, неважно, в конце добавлять очень-очень важную такую благодарность и магический посыл его жизни. Да будет он жив, здрав и невредим. И вот каждый раз, когда я, например, говорю, и вот фараон, да будет он жив, здрав и невредим, он был там священным правителем. И вот сидит фараон, да будет он жив, здрав и невредим. И вот так далее. И вся эта речь всегда у них строилась на вот таких очень-очень важных и основополагающих фразах, которые, ну, буквально действительно заклинали фараона быть живым, здравым и невредимым. Вся вот эта титулатура огромная, сложная, она тоже была, ну, не просто титулатурой. Никто этого не изобретал на ровном месте. Имена могли отличаться друг от друга. В мирное время это мог быть какой-нибудь правитель, которому будут желать просто соблюдения, там, да, любимец Маат, любимец Хатхор, и то-то, и еще прочего всего. Да, но если мы встречаем, что он там наследник Монту, значит, время было воинственное. Значит, было неспокойно в землях Египта, и буквально нужно было его, ну, запрограммировать на воинственность, на победы, да, вот на такие вещи, о которых рассказывается в имени этого фараона. высшей задачей фараона было соблюдение Маат, буквально, да, и просвещение ее. Поэтому фараон был и жрецом, фараон был и главнокомандующим. В его обязанности входило строительство храмов, поэтому, да, вот все обряды, все церемонии он обязан был проводить для того, чтобы, опять же, соблюдать Маат. Фараон, да будет он жив, здрав и невредим, отвечает за правосудие, за экономику, за благополучие, за армию. Он должен быть и на охоте молодцом, и в состязаниях, в искусстве, в познаниях. Короче, он буквально пример, он же бог. Он должен уметь все, он должен знать все, видеть все, быть самым-самым лучшим. Если, упаси боги фараона, да будь он здрав, жив и невредим, это было не так, начинались тяжелые смутные времена. И, скорее всего, менялась династия. Принося жертвы богам, строя храмы, соблюдая Маат, просвещая, заботясь о своих людях, буквально, да, царь дарует богам боговы дары. На самом деле богам не то чтобы что-то нужно физическое, им нужно божественное просвещение. Все. Но и получая дары, боги также даруют в ответ. Что примерно они могут дать фараону? Ну, все составляющие жизни — это жизнь, незыблемость, здоровье, силу, ликование сердца — это счастье в высшей его форме, власть над всеми странами, черную и красную землю, да, долину Нила и пустыню, то есть верхний и нижний Египет, юг и север, двойную корону, силу править, победоносность над 9 луками враги Египта. Многие праздники обновления жизненной силы. Праздник Сет после 30 лет правления. Каждые 3 года это все тоже праздновалось. Извечный трон Атума. Жизненный срок Ра и Атума. Миллионы лет правления. Власть, что длится, пока существует небо, пока длится земля. Имя твое прочно, как небо. Памятники твои существуют вечно. И получают также фараоны дары земли. То есть буквально, да, богатые, обильные плоды, урожай, разлив Нила и все прочее. Собственно, примерно вот таким был мифологический, божественный, магический, волшебный, непостижимый, священный образ фараона, да будет он жив, здрав и невредим. Все это переносилось также на всю его семью. То есть супруга царская великая, она была также, да, супругой божественной, она была супругой бога. И даже если супруга великая царская, мать великая царская, да, мать наследника становилась соуправителем мальчика, ну, например, как это было с Хатшепсут, или как это было с Нефертити, изображая себя мужчинами, они все равно оставались также великими супругами царскими, и они одновременно могли себя изображать как фараона, так как и, опять же, просто супругу бога. Все это было очень сложно, все это было очень интересно, и очень красивые у нас остаются до сих пор произведения искусства, которые нам обо всем этом рассказывают. Это все можно много где найти, поэтому я искренне вам советую поискать, посмотреть, почитать, ну, потому что красота неимоверная, правда. А это был подкаст «Омерзительная мифология». Не забывайте говорить, что фараон, да будет он жив, здрав и невредим, и будьте самые живы, здравы и невредимы. Всем пока-пока, хорошего дня!